Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь вместе с вами мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин, и наши гости — архимандрит Дамаскин-Орловский, историк, доктор наук, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лучниковой горе в Москве, секретарь Совета при Патриархе по увековечению памяти новомучеников и исповедников российских, Зинаида Иноземцева, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры России. Я напомню, что три книги поводом для нашей сегодняшней беседы стали, которые за авторством отца Дамаскина вышли вот совсем недавно, в конце года сейчас. Одна из них — «Слава и трагедия русской географии. Причисление к лику святых в Русской Православной Церкви. История и современность». Так она называется. Толстая книга, большая объемная монография, где разбираются разные, как я понимаю, разные аспекты, которые могут привести к канонизации, к прославлению человека. Когда вы уже в 90-е годы этим занимались, когда выходили первые ваши издания, вот эти сборники «Житий новомучеников» краткие, до собора 2000 года, когда, я напомню, было прославлено огромное количество людей, пополнен этот сон русских святых, до этого прославляли отдельно по несколько человек, там, каждый год, пострадавших при советской власти. Так вот, в чем, собственно, мой вопрос? Существовала многолетняя, многовековая устоявшаяся практика канонизации святых, причем там в средние века было канонизировано относительно немного людей, в синодальный период, ну, в общем, тоже немного. Более массовыми канонизации стали в 20 веке, но были определенные критерии. А тут совершенно новая история. Люди практически наши с вами современники, ну, что там, и до сих пор живы. Люди, которые, ну, как-то страдали за церковь в 20 веке. Так вот, это практически наши современники. Здесь совершенно иные подходы к их прославлению. Не выработаны были критерии. Вот сложно ли вам было убедить комиссию по канонизации, ответственных за это людей, в необходимости прославления людей, которые жили совсем недавно?
Можно сказать, что они... Убедить в этом невозможно, конечно, никакими аргументами ни председателя, ни тем более членов синодальной комиссии. Убедить могут только факты. Факты биографии самих новомучеников. И если факты биографии раскрыты достаточно полно, и в этом вся проблема изучения, чтобы жизнь человека была изучена от начала до конца, особенно в период страдательный, собственно, в период гонения, это во-первых, и во-вторых, довольно важно было, чтобы критерии канонизации и представления святых отцов и церкви о канонизации мучеников как таковых совпадали с канонизацией наших новомучеников. Конечно, это вырабатывалось опытом. Если для людей, которые наблюдали канонизацию уже в 2000 году, она была действительно неожиданной и как просто какой-то исторической случайностью, можно сказать. Вот. Но ведь до этого, во-первых, и сама комиссия работала с самими материалами, не говоря уж и что я работал с этими материалами, и члены комиссии работали с материалами, и что в 91-м году началось широкое ознакомление с архивными материалами, судебно-следственными делами, где мы открыли много положительного и достаточно много и отрицательного. То есть проблема, она стала ясной только после ознакомления с фактами. И в этом не было никакой большой сложности, потому что тем более, что у нас подход был простой, что мы разбирали исповедническую часть в жизни новомучеников, и поэтому в первый период даже не особенно собирали материалы, биографические материалы, касающиеся дореволюционной истории. И, в общем, если не находилось, не было нарушения заповеди самим священником или мирянином, если он не лжесвидетельствовал, не сотрудничал, если не отказывался, не малодушствовал, то, в общем, это было достаточно для канонизации. И они были подготовлены просто раньше. И если бы не было подготовительного этапа, который заключался в 90-х, ведь это прошло ведь, все-таки с 91 года до 2000 прошло 9 лет. Это 9 лет все-таки было знакомство с архивными документами, тысячами, на самом деле, архивных документов. Просто это очень, не очень видная была работа, потому что сама комиссия все-таки представляла достаточно узкий круг людей, которые знакомились с документами, как бы очень маленький круг специалистов, которые собирались, думали, входили в дискуссии. Дискуссии были очень даже острыми, так скажем, в комиссии по тем или иным случаям. И бывали случаи, когда комиссия отказывала, документы были представлены, а комиссия отказывала, и потому что кто-то там из комиссии или группы считал, что это не соответствует церковным критериям. Тогда это был отказ. И, кроме того, было собрано такое же к этому времени, к 91 году, было собрано живое предание. И как я себе это представлял тогда, что, начиная вот первый этап собирания устного предания, что если не сделать первого этапа, то мы не, то я знал, что архивы откроются, что все этот период исторически закончится. Но если не собрать устного предания, мы не будем иметь дополнительных материалов, чтобы проверить архивные документы. А так получилось, что можно было и в руках иметь и устное предание, то, что говорили свидетели, можно иметь документы архивно-следственных дел, и их сравнивать и понимать, что на самом деле является правдой, что является фактом. И это позволило... Для меня это не было неожиданностью. Да и членов комиссии, кстати, это не было неожиданностью. Единственное, что как бы было новым, то, что собор 2000 года, он прославил поименно и как собор, и безымянно. Это, собственно говоря, был несколько принцип, он не новый, потому что мы знаем соборы древних святых, что столько-то мучеников, прославлено столько мучеников поименно и вот некое количество безымянно. Вот, в общем, и комиссия, и синод, и архиерейский собор шли по этому пути. В этом смысле это не было такой неожиданностью. И, конечно, реальное изучение материалов архивных и всего комплекса вообще документов, которые выработало государство, оно оказалось значительно сложнее, чем мы думали, когда только брали за дело, так сказать, вот.
Отец Дамаскин, а вот книга, о которой мы говорим, одна из тех трех, о которых мы сегодня говорим, называется «Слава и трагедия русской географии». Такое интригующее и проблематизирующее название. А в чем ее трагедия?
Ну, трагедия, слава, понятно, в чем заключается, это слава, что существует высокий уровень географической науки изучения.
То есть науки о составлении, о житиях святых, о святых.
Науки о святых, вообще-то, вот. Она у нас была вообще-то в России не очень развита. И практически, к сожалению, говорю, это книга, первая книга, которая собирает в общем всю информацию, все сведения о географии. О географии не только вот этого нашего последнего времени, канонизации новомучеников, а географии вообще канонизации в Русской Православной Церкви как таковой.
И в чем трагедия?
А трагедия в том, что история развивалась параллельно. С одной стороны, развивалась история церкви, которая прославляла святых и причисляла к лику святых тех или иных людей на основании совершенно правильных, глубоко церковных и выработанных на самом деле Вселенской Церкви от начала. И состоялись канонизации святых. А другая была трагедия, это человеческая уже история, потому что многим людям хотелось вне зависимости от церковных канонизаций видеть кого-то святым. И они издавали, так сказать, брошюры, книги, календари. Этот процесс не в советское время начался. Эта трагедия, она заложена практически во всем XIX веке. Во всем XIX веке развивалось два процесса – канонизация церковной и канонизация, ну, я не скажу, что она народная, так сказать, вот, потому что календари все-таки Гацук или чего все-таки не народ издавал, а какие-то отдельные люди, обладающие средствами. Но получилось так, что в храмах оказалось два календаря. Это было довольно трагично, что один календарь, где были прославлены церкви святые, и очень важно понимать, почему они прославлены, собственно, что является критерием прославления, а в других календарях и сборниках были биографии людей и имена людей, которые нравились другим людям.
А что является критерием прославления?
Ну, в XIX веке, поскольку у нас не было мучеников, то это были преподобные, критерием является чудо. Это, собственно, этот критерий зафиксировал весь опыт, с одной стороны, весь опыт Русской Церкви.
Ну, чудо посмертное, то есть, когда уже человек ушел и
да,
его...
Да, именно посмертное чудо. Это и есть главное определение, потому что, во-первых, мы можем и не знать биографию человека недостаточно, или нам трудно сказать, благочестивая она была жизни, или... Нет, мы не знаем деталей, мы никогда не знаем до конца все-таки жизни внутренней, тем более жизни человека. И нужно, чтобы Господь сам засвидетельствовал, что Он желает, с одной стороны, прославить человека, и с другой стороны, засвидетельствовал, что его жизнь была подлинно правильна чудесами. Вот что является для, собственно, всех немучеников, всех, безразлично, всех немучеников является этот критерий. И, то есть не комплементарное отношение одного человека к другому, и что, ну, как нам нравятся те или иные исторические люди, так сказать, мы читаем там сборники подвижников благочестия, они нам нравятся, и мы вырабатываем свое собственное представление, как Сергий, архиепископ Сергий Спасский, говорит, самодельное представление о том, что такое святые. И иногда люди вот вписывают в календари эти свои представления. И в результате это к началу XX века это в целом вышло действительно в трагедию, потому что священники многие не пользовались церковным календарем, но его в таком виде, как сейчас, и не было, а пользовались разными сборниками и крестили в имена непрославленных подвижников.
А сборники-то кто составлял? Ведь...
А частные люди.
А просто они в всяких таких списках гуляли по приходам, да?
Нет, их печатали, так сказать, вот. Но иногда они проходили цензуру.
Вот, я как раз хотел спросить, цензура же была, которая
они проходили цензуру, но оказалось, что в самом цензурном комитете среди цензоров не было достаточно квалифицированных людей, именно поэтому пришлось часто вмешиваться в работу цензурного комитет и вообще в работу центров митрополиту Московскому Филарету, который был квалифицированным специалистом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что архимандрит Дамаскин-Орловский, доктор исторических наук, секретарь Совета при Патриархе по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников, Зинаида Иноземцева, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры России у нас в гостях. Зинаида Петровна, огромная часть вашей жизни прошла в советское время. Когда вы соприкоснулись с темой новомучеников, исповедников и вообще с церковной темой, повлияло ли это как-то на ваше отношение к советскому периоду, к тому периоду, вот, когда вы жили в советское время?
Нет, к периоду, наверное, я не могу сказать, что у меня к периоду. Это мой период, я в нем жила, поэтому отношение к нему у меня... Вы имеете в виду более конкретно? Я вот что
нет,
хотела
не
сказать.
К своей жизни, а именно я, к да, истории
Советского
периода.
Я бы хотела сказать
периода.
Так. Поскольку архивисты сталкиваются с документами, то, придя в архивы работать уже после окончания института, я сразу поняла, что есть некие расхождения между тем, что мы читаем о революции, о периоде историческом и о том, что в официальных версиях. Поэтому ум историка-архивиста, он всегда достаточно такой...
Критичный.
Ну, скажем так, критичный. Но мне бы хотелось сейчас вот в ходе этой беседы обратить внимание на то, что вот в этой монографии «Слава и трагедия русской агеографии» с одной стороны, здесь... Возможно, впервые человек исследован вот с такой степенью глубины русский человек, национальность его, внутренние национальные черты, его генетический код исследован предельно. Это пособие для любых психологов, которые забыли, что такое личность. Здесь предстала личность человека, христианина, православного христианина. А с другой стороны, здесь представлена история России – и без понимания того, что здесь именно историческая часть вот этого единого процесса, человек как движущая сила истории и роль человека отдельно взятого. Я вот зачту, тут я что Тойнби, известный западный историк, писал в своей книге «Постижение истории», выразил вот такую мысль. «Духовный процесс индивидуальных душ в этой жизни фактически обеспечивает значительно больший социальный прогресс, чем какой-либо другой процесс. Святые производили на мир более сильное воздействие, чем император или командующий войсками». Мы говорим о том, что движущие силы русской истории – это не экономика, тем более, это человек. И вот это представлено, и весь вся эпоха в ее исторических событиях, начиная от того переворота 17-го года, Конституция, которая поставила духовенство перед необходимостью снять сан или идти тем путем, который дан человеку от Бога. Поэтому, вот, подводя итоги вот этого результата работы, я хотела бы, батюшка, напомнить, что в 92-м году вы были у Козлова Владимира Петровича и подписывали соглашение патриархии с Росархивом о возможности работать в архивах. И вы, как представитель церкви, это было не ваше личное, это было церковное, Русской Православной Церкви соглашение и Росархива. И вот сегодня это соглашение, заключенное тогда с включением архивистов в помощь вот этой работе, оно получило, благодаря отцу Дамаскину, такое завершающее, ну и тех усилиям других людей, завершающее в монографическом исследовании вот такое концептуальное видение истории России и видение русского человека. В этом огромное значение. И только поэтому осуществлен вот этот прорыв между наукой и историческим знанием. И архимандрит Дамаскин получает степень доктора исторических наук. Высшая аттестационная комиссия определяет вот эту монографию как монографию, имеющую колоссальное историческое, концептуальный взгляд на историю представлен в ней. И потому сегодня вот это мы присутствуем, в общем-то, при очень серьезных, еще не до конца осмысленных фактах, вот состоявшегося как бы прорыве вот между наукой и религией, и это уже находит свое как бы признание и в исторической среде, и к этому придут и психологические науки, потому что без этого мы сегодня не решим вопрос о будущем нашей России, о том, что русский народ, он стоит все-таки на основах своей русской цивилизации, в основе которой православие. Батюшка все это сказал.
Можно я только уточню, что в 92-м году соглашение заключал архимандрит, а то я историк, и будет неточность, архимандрит Иннокентий Просвирнин. Да, а мы с Владимиром Петровичем заключали уже это соглашение, и он поддержал нас в 98-м году.
Владимир Петрович Козлов, кстати, рецензент вот этой книги.
Да, и он тогда был руководителем агентства по архивам и был главный архивист, главный начальник, и он действительно предоставил возможность, понял, что нужно церкви, что нужно церкви в случае канонизации, не какие-то отдельные биографии, мы не сможем выяснить исторического. Без света исторического, без широкого контекста мы не поймем отдельной биографии человека.
Мы поговорили уже о двух книгах, а есть третья тоже в этом ряду, недавно вышедшая, под названием «Человек – это его совесть. Житие священномученика Евгения Зернова». Правильное ударение ставлю?
Правильно, да.
А почему именно этот священномученик вот удостоился отдельной книги, отдельной публикации?
Ну, я не вряд ли смогу объяснить, почему я стал именно писать именно его. Скорее всего, я стал писать его, потому что одна из епархий, где он служил, она заинтересовалась его биографией и стала спрашивать меня, вот нельзя ли там что-то узнать. Но я стал узнавать более подробно, стал изучать его биографию подробно. Вот в результате этих изучений вышла эта книга. Просто она очень тоже антропологична, так скажем. То есть в этой книге она показан и сам человек на совершенно разном уровне, как бы восприятие, развитие своих перемен, так сказать, мировоззренческих и своих реакций исторических. Но здесь показано то, что должно показывать в житиях, на каком историческом фоне человек жил. Это задача была книги, потому чтобы люди понимали, что мученик – это не человек, вырванный из контекста, из эпохи, что он живет в безвоздушном пространстве, он общается с людьми, у него есть реакция на этих людей, и она, мы должны знать эту реакцию, как он выбирался.
Вот мы сегодня так или иначе возвращаемся к тому, что история о новомучениках, история новомучеников – это о человеке, это некий портрет человека в обстоятельствах, и это то, что может быть актуализировано в духовном и жизненном опыте каждого из нас. Я такое суждение слышал, достаточно провокационное. Почему так мало новомученикам молятся? Потому что у них как будто не о чем просить. Мы по привычке обращаемся к святому с просьбами. И вроде как обычные просьбы о здоровье, головной боли, учебе, недвижимости более-менее распределены между с древними святыми. Я это говорю без осуждения, потому что я такой, мне кажется, вот, абсолютно понимаю, что помогают. Но молишься и помогает. А вот в плане новомучеников, может быть, времени мало прошло, чтобы эта традиция выработалась, или мы не до конца понимаем, о чем их просить. Что вы об этом думаете?
Ну, может быть, историческое расстояние. Мы живем в последствиях этого времени, и в каком смысле ощущаем их современники, не будучи их современниками. Ну, новомученика, конечно, просить сложно, потому что, может, действительно просить о вере, об укреплении веры, как-то и сложно просить о здоровье, так сказать.
О том, чтобы мы не повторяли своих ошибок.
Да, вот.
Об этом не сложно, наверное, как раз.
Об этом не сложно, но это тоже надо, наверное, как-то дорасти до этого.
Ну да, может быть, мы не доросли.
Сейчас, Замоскин, а если позволите, личный вопрос. А вы молитесь новомученикам? И что вам, что вы, вот если так позволительно вопрос сформулировать, что вы чувствуете?
Ну, что чувствую или что получаю? Потому что я получаю все, что прошу. Вот, у меня нет никаких отказов в просьбах, и я не видел тогда, когда вы просите меня помолиться о других людях, я прошу, чтобы молитвами новомучеников устроились то, о чем он просит, так сказать, довольно конкретные земные дела. Это, в общем, устраивается. Да, я прошу и о конкретных делах. Ну, я-то могу свидетельствовать, что новомученики являются просто сплошным чудом в моей жизни, и все, что я просил, все это практически было осуществлено.
Спасибо большое. Наша программа подходит к концу. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня были архимандрит Дамаскин-Орловский, доктор исторических наук, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в Москве, секретарь Совета при Патриархе по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников. Зинаида Петровна Иноземцева, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Спасибо вам огромное, что были с нами. Константин Мацан. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».